Друзья, несколько вопросов. Хотя не все, которые поступили, на некоторые мы вечером ответим. Но одна записка связана с выступлениями некоторыми здесь. Ну, как бы высказывается точка зрения, что манера исполнения явно мирская. Я текст читать не буду, потому что он более конкретно указывает на некоторые личности. Но мы разделяем точку зрения, которая написана в записке, и руководителям церкви мы уже сделали замечание. И вашу записку мы тоже передадим руководству церкви, тех людей, о которых в записке идет речь. И в братстве позиция в плане исполнения манеры и эстрадности у нас не изменилась. Мы также смотрим, как примерно автор записки. Вопрос такой. Николай Степанович, является ли тунеядство грехом? Во многих церквах нашего братства есть братья, которые не считают нужным работать. Причины такого своего положения они находят разные. Отсутствие подходящих вакансий, обдумывание планов развития бизнеса. Они обдумывают свой бизнес годами, а живут при этом на пособие своих многодетных жен. Получается, что жены и рождают, и в поте лица зарабатывают деньги, а их мужья спят до 11 часов дня, потом сидят у компьютера, некоторые братья от случая к случаю сходят на шабашку и принесут в дом пару тысяч и считают, что этого достаточно. И никто их не отлучает, не ставит на замечания. Ну, а жен за косынки ругают. Почему так? Ну, я думаю, за косынки лучше бы было не писать в записке, хотя в целом текст записки справедливый. Библия говорит по этому поводу так. Кто не работает, тот и не ешь. И то, что некоторые мужья, они не работают, и бывает, годами не работают. И семья скудно, еле-еле сводит концы с концами, живут на пособие, а иногда на пенсию родителей. Я думаю, что таких братьев надо наказывать в церкви. И правильно было бы, если бы служители обращали внимание и принимали решение, таких наказывали, потому что Библия считает и глубоко порицает такое поведение. Считаю, что на муже и отце лежит ответственность за материальное содержание семьи. Николай Степанович, Евангелие от Иоанна, в 8 главе описана история о женщине, взятой в прелюбодеянии. К Иисусу Христу привели ее, чтобы искушать Господа. Почему они привели только эту женщину, а мужчину, с которым она грешила, не привели? Ведь написано, взятую в прелюбодеянии. В книге Левит 20:10 написано, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Друзья, взятая в прелюбодеянии, я не думаю, что здесь подчеркивается мысль, что в момент прелюбодеяния ее захватили. Я так не думаю. Я думаю, что была доказана ее вина, и ее привели ко Христу. Но почему не привели второго человека? Друзья, цель этих людей была не добиться справедливости, а их цель была искушать Христа. Если бы добиться справедливости, взяли бы обоих. Но была цель другая. Это было лицемерие этих людей и их хитрость. Поэтому привели только женщину. Я даже не исключаю, что, может быть, кто-то с ней был из тех, которые ее и привели. Так. Нет, это только точка, не точка зрения, а мысль. Врачи, ортопед, невролог и другие назначают детям массаж общеукрепляющий, либо лечебный. Как правильно к этому относиться? Я считаю, что к массажу следует относиться спокойно. Если врачи назначили ребенку массаж, то думаю, что надо проделать массаж. Мои вчерашние ответы на медицинские вопросы, они не ничего не говорят об общеукрепляющем или лечебном массаже. Ну, например, ДЦП, в плане болезни ДЦП, или, скажем, слабое развитие мышц или скелет, конечно, могут поправить массажисты или, скажем, там, люди, которые скелетом занимаются, ну и так дальше. Поэтому можно этим пользоваться. Друзья, например, к специалистам, которые бывают далекие от медицины, не имеют медицинского образования и называют себя массажистами, костоправы, такие люди могут причинить вред очень большой. Я точно, конкретно знаю человека, у которого проблема была с шеей, ну там он простудил шею и начало его голову чуть в сторону. Он пошел к костоправу, тот его как-то зажал между кроватью, крутнул ему шею и свернул окончательно. И тот человек так и ходит теперь перекрученный. Так вот, надо быть осторожными. Друзья, если какие-то массажисты, ну, скажем, ведут себя во время лечения, подозрительно там стряхивают ваши грехи с пальцев или шепчут что-нибудь, к таким ходить нельзя. Потому что чаще это шарлатаны, знахари разные, но может примешиваться и оккультизм в этом случае. Чем отличается искушение от испытания? Это одно и то же. Ну, в общем-то, брат Славик ответил, по-моему, на этот вопрос. Друзья, испытание – это не всегда искушение. Испытание иногда выражается в форме искушения. Испытание может выражаться в других формах. Ну, например, страдание – это тоже испытание. А искушение, оно может быть параллельно и испытанием. Ну, например, Иов, он не был искушаем, но он был испытан страданиями. Уважаемый Николай Степанович, здесь две записки похожие, и одним почерком написаны, и на одной бумаге. Но мысль только, я их читать не буду. Мысль в этих записках выражена вот какая, что на наших общениях присутствуют дети, взросленькие дети и подростки даже. Я считаю, что это неправильно, это неразумно даже со стороны родителей, потому что проповедник оказывается в каком-то коридоре, он не может говорить о чем-нибудь по-настоящему семейном. Потому что здесь сидят подростки, подростки сюда записки носят, и там кругом полно подростков. Мы у себя в церкви объявили так, можно привести сюда ребенка, если этот ребенок грудной. Или если ему год, он не грудной, но он маленький совсем, без мамы не может существовать. Некоторые родители, я знаю, здесь привели, 5 детей привезли сюда. Зачем, я не знаю. Надо было детей присылать в предыдущие потоки. Если предыдущие не смогли, не надо было их сюда привозить. Но если все-таки привезли, пусть бы ваши дети были там, подметали возле палатки, но не сидели на наших собраниях. Я считаю, что это неправильно. Конечно, проповеднику очень трудно говорить по-настоящему на семейную тему, когда здесь подростки перед ним сидят. Считаю, что эти люди повредили не только своим детям и себе, но и всем. Скажите, пожалуйста, как я могу научить себя рассуждать над Словом Божьим о Господе Иисусе Христе в течение всего дня? Друзья, это очень широко надо отвечать. Я, может быть, отвечу более полно чуть попозже. Но мой совет такой, когда вы утром читаете Библию, старайтесь. Вот вы прочли, ну, например, 3 или 1 или 10. Постарайтесь после каждой главы пересказать в мыслях. Ну, как я иногда делаю, я прочитал главу, и потом я делаю попытку мысленно пересказать содержание главы. Если я не в состоянии этого сделать, я читаю еще раз. И снова делаю попытку пересказать, и я не могу пересказать, я читаю 3. Почему бывает, я не могу пересказать? Какое переживание внутри? Или рассеянность, или неготовность к чтению, к общению с Богом? Поэтому вот вы попробуйте так, друзья. Если вы прочли главу и смогли ее пересказать, некоторые главы легко. Ну, например, про Даниила, про Иосифа, про Адама в Эдемском саду легко пересказать. Труднее пересказать Иезекииля или, скажем, там Псалом 119 или, скажем, 35. Вот. И если вы не смогли пересказать, о чем вы будете рассуждать в течение дня? Это вы прочли и ничего не запомнили. То есть птицы налетели и поклевали. Вот и все. Если вы можете пересказать, вы сможете и после обеда, и днем, и с кем-то поделиться, вы с кем-то работаете, аж поклюете потолок, рассказали ему, о чем вы читали, спросили, о чем он читал. И вот так вот развивается размышление о Слове Божьем. Николай Степанович, скажите, пожалуйста, может ли верующий человек работать в компании МВЭЙ и в подобных организациях? Друзья, по этому поводу у нас были рассуждения и в Совете Церквей, и на совещаниях краевых или кавказских. Вот, в принципе, претензий к продукции МВЭЙ у нас нет. Мы не располагаем информацией, чтобы обвинять эту компанию в некачественных продуктах или в примеси оккультизма или так дальше. У нас нет информации. Но работать по системе, по которой работает МВЭЙ, вот, сетевой маркетинг и так дальше, мы считаем, что христиане не должны. Это не тот способ, которым можно зарабатывать деньги. И поэтому мы держим такое направление, чтобы члены наших церквей в компаниях типа МВЭЙ или, скажем там, ну, подобных, Гербалайф, и чтобы не работали. Можно ли обращаться за помощью к нейрохирургам и к костоправам? Ну, я уже ответил на этот вопрос. Нейрохирургия – это нормальная медицина, вот, и костоправ, если у человека вывихнул плечо, а почему не поправить? Надо поправить. Так же не будешь ходить все время с вывихнутым. Поэтому можно обращаться. Только осторожно. Как спасутся дети, отличающие левую руку от правой? Ну, приблизительно написано 6-12 лет. При восхищении церкви, если они еще не покаялись. Братья и сестры, 6-12 лет, я думаю, здесь не о количестве прожитых лет следует говорить. И правая рука от левой, отличие, способность отличать, это, в общем-то, не тот критерий, чтобы определять, ребенок спасен или не спасен. Потому что ребенка в возрасте 2 лет, даже до 1 года, можно научить различать правую и левую руку. Но это не значит, что он погибший, потому что научился различать. Есть такое понятие, как порог ответственности. То есть, если ребенок не достиг порога ответственности, ну а ему, скажем, 7 лет, он еще не до конца понимает, это грех или не грех. И поэтому, да, он спасен без личного покаяния. Написано, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. И поэтому ребенок, который не достиг порога ответственности, он спасается без личного покаяния. Так же, как человек, который неразумный. Ну, ему 18 лет, но он неразумный. Мы считаем, что он спасен. Он не достиг порога ответственности и никогда его не достигнет. Ну, как тот ребенок. Тем не менее, ребенок в возрасте 12 лет, он может прелюбодействовать, ну, грехи блудные совершать. Или, скажем, на уровне мысли или поведения. Вот, или он ворует, а ему 11 лет или даже 8 лет. Однажды Иисус Христос, я прочту этот текст, это уже последняя записка у меня. Он взял ребенка и поставил его посреди. И вот теперь я прочту. «И призвал дитя и поставил посреди них, и сказал, истинно, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». И ниже. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня», то есть ребенка, «верующих в Меня, то лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шее и потопили во глубине морской». И дальше. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо от самого небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». То есть, друзья, ребенка можно соблазнить, и он может погибнуть. Но имеется в виду ребенок, который достиг порога ответственности. Какой это примерно возраст, я не могу сказать, друзья, потому что дети развиваются по-разному. У одного ребенка порог ответственности может быть 7 лет, у другого может быть 11 лет. И поэтому здесь точно установить возраст нельзя. Но дети могут погибнуть, и дети могут быть спасены без личного покаяния.